Говорит радио «Свобода». Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Тольц. Годами выискивая для передачи об истории неизвестные уникальные документы прошлого, свидетелей эпохальных событий, незаезженные темы и их знатоков, я не сразу понял, чего в передачах этих хронически не хватает. Вроде все есть. Юбилеи и памятные даты отмечаем. Замечательные историки выступают. Спектр документов, с которыми они вас знакомят, и исследователю не каждому доступен. Но ведь историю, которой нет равнодушных, мы с детства вовсе не по документам и источникам познаем. И не из книг только. С той поры, как только мы себя осознаем, мы ведь уже живем в ней, в истории. Живем с рассказами о прошлом и толкованием настоящего. Повседневно используя в разговорах словечки и выражения, смысл и значение многих из которых следующим поколениям уже не будет полностью понятен. Часто используем совершенно мифологические объяснения жизни, которые им уже будут смешными или окажутся забытыми. Ведь у каждого поколения есть свой фольклор, в том числе и исторический. Он спонтанно рождается и под влиянием исторических обстоятельств умирает, часто раньше, чем его создатели и носители. Но в нем аромат времени. Я подумал об этом, когда, беседуя о фольклоре поколений с двумя своими коллегами, услышал такое воспоминание про вожделенные предметы их детства.
Я только заглядывала в эту сумку и надеялась, что оттуда появится заветная жевательная резинка, которая была круглой и пахла. Аромат был, вот этот клубничный аромат, он был заграничный. И все было на уровне ароматов.
Фантик был, я добавлю, тоже заграничный, с красивыми картинками. Там были типа Барби нарисованные девочки, если, конечно, их собрать и вообще иметь.
Заграничным ровесникам моих коллег пафос их детских переживаний непонятен, а нынешним московским девочкам эти эмоции по поводу привозившейся из социалистической Венгрии жвачки могут показаться смешными. Но в этих устных воспоминаниях аромат ушедшего времени, а в большинстве документов, которые мы читаем, его не больше, чем в гербариях засушенных цветов. Вот этого-то живого запаха прошедшего времени и не хватает часто в наших передачах. И именно поэтому я решил посвятить несколько из них фольклору поколений. Ну а о том, что это такое, лучше расскажет исследователь фольклора, доктор филологических наук, профессор Сергей Неклюдов.
Фольклор — это вообще довольно простая вещь. Это тексты, которые нас окружают с детства, тексты, которыми рассказы, песни, анекдоты и довольно большое количество разного рода других вещей, которыми мы обмениваемся с сверстниками, с родителями, с соседями, с одноклассниками, с учениками по университету, с служивцами и так далее. В сущности, все это и составляет фольклор, особенно тот, который существует в наше время. Есть большое заблуждение в том, что считается, будто бы фольклор в наше время вообще умер или умирает. Умирает сельский традиционный фольклор, городской фольклор живет и, по всей видимости, будет жить ровно столько времени, сколько человек говорит и слушает.
Некогда вся сумма человеческих знаний из поколения в поколение только из устной передавалась. Часть этой информации наследовалась в семьях, переходила от отцов к сыновьям. Профессор Неклюдов рассказывает.
Есть такое понятие «семейный фольклор». Мы знаем его в виде рассказов о наших предках, о наших родителях, Мы знаем его в виде рассказов о каких-то, так сказать, событиях, с которыми были связаны близкие нам люди. И через это мы узнаем, ну, своего рода обыденную историю. Обыденную историю, то есть ту историю, которая видна из нашей комнаты, не с птичьего полета, как это потом напишут историки, а вот видна из нашей комнаты, из нашего окна, так сказать, от подъезда нашего дома. Это тексты разного объема и, на самом деле, разного жанра, потому что некоторого рода исторические сведения могут заключать в себе и песни. Более того, иногда не заключая в себе никаких исторических сведений, они сами по себе являются знаком определенного времени, ну а в силу популярности прилипчивой мелодии или еще по каким-нибудь причинам, они продолжают жить, переживая свое время и донося до нас некоторые, ну, то, что называют атмосферой своего времени. Ну, типа там песни «Цыпленок жареный» или песни там «Кирпичики» или еще какие-нибудь другие, все исторические или бытовые реалии, окружавшие эти песни, способствовавшие их созданию, они давным-давно ушли, и большинству слушателей ныне непонятно. То же касается, конечно, и устных рассказов. Но устные рассказы, как это говорят, более пластичны. Рифмованный текст и поющийся, тем более, он довольно жесткий. Он скорее сохранится. А вот такие устные рассказы, то, что в фольклоре называют, в фольклористике называют предание или там еще как-нибудь, они содержат в себе, ну, тоже, так сказать, определенные меты времени.
Вслушиваясь в фольклор поколений, прежних и нынешних, нельзя требовать от предания исторической достоверности. Профессор Неклюдов отмечает.
Даже скорее наоборот, они в основном недостоверны. В основном их достоверность, это до сравнения, достоверность молвы, достоверность слуха, никоим образом недостоверность документа. Более того, они передают обычно некоторые стереотипы общественного сознания. Они воспроизводят их снова и снова. Но за решетки и углы, так сказать, этих структур цепляется и какие-то достоверные имена, какие-то названия, какие-то память о каких-то событиях там, ну и так далее. Ну, к этому еще надо добавить то, что, как в культуре это обычно бывает, то, что в одном месте героизируется, то в другом месте высмеивается. Традиционно роль осмеяния и снижения высокого, всего высокого, в сущности говоря, здесь даже не обязательно политически высокого, конечно, играет анекдот. Это в первую очередь. В анекдоте присутствует огромное количество информации на самом деле, но не в одном анекдоте, а отдельно взятом, а вот в анекдоте как традиции, в сумме анекдотов. Однако этому же служат и некоторые песни, некоторые, так сказать, иронические рассказы, которые, строго говоря, анекдотами не являются. Там в старое время в немецкой традиции назвали шванками.
Итак, исторически недостоверный фольклор сам является историей, никак и нигде, кроме нашей памяти, не зафиксированной. И от этого истории исчезающей и перерождающейся. Сберечь ее не особенно трудно, да только обычно такой целью не задается. Давайте, однако, попробуем. А начнем с воспоминаний детства. Фольклор поколений. Передача первая. В ней участвуют из Праги сестры Карина и Марьяна Арзумановы. Вы их уже слышали. Обеим около 30, выросли в Москве. Из Москвы Анна Колчина, а из Германии Клаус Гества и Ян Плампер. Они расскажут о себе сами. Ян, можете рассказать о ваших первых воспоминаниях, связанных с каким-то общественно значимым событием?
Я 70-го года рождения и рос на юго-западе Германии. Ну, я помню отчетливо 73-й год, когда в Германии в связи с кризисом нефтяным ввели эти воскресенья без машин, Autofreier Sonntag, И помню, что мы с отцом гуляли по автобан. Он был таким верующим социал-демократом. Он думал, раз в воскресенье без машин, значит, можно прогуляться по автобан. И нас полиция собрала. Это я помню. Из событий таких крупных, первое, которое я помню, это было передано через СМИ, через телевидение. Это был 77-й год, по-моему, когда здесь была проблема с терроризмом. И когда заложников взяли Шлайера, крупного предпринимателя, и потом угнали самолет луфтганзовский в Могадишо. Но это все не так интересно. Помню еще 82-й год, когда умер Брежнев. Мне было 12 лет. Мне школьный товарищ сообщил во дворе школьном и сказал, вот умер Брежнев. И я помню, что было некое чувство страха, что будет дальше. Потому что это было то время, когда все боялись обострения холодной войны и атомной катастрофы. Был этот фильм «The Day After» в это время. На самом деле, 82-й год и смерть Брежнева, это не был очень важным таким событием на Западе. То есть, когда я пытался вспомнить, что же было, то до меня дошло, что не было такого события, как убийство Кеннеди, которое бы нас объединило через СМИ, чтобы как бы нация или страна, некий коллектив выстраивался вокруг коллективно прожитого телевизионного события, как убийство Кеннеди. Спроси у немца или у американца, где он был в момент сообщение о убийстве Кеннеди, все помнят. Этого у меня не было. Я 70-го года рождения. Скорее всего, это было 11 сентября, если в моей жизни было такое событие.
Наверное, я должен делать какие-то минимальные пояснения. Упомянутый Яном Плампером Ханс Мартин Шлайер, видный германский промышленник, президент Союза работодателей, был похищен левыми террористами из рота армии «Фракцион» РАФ. Террористы добивались освобождения из тюрем своих единомышленников. Пока шли переговоры об обмене, палестинские террористы угнали в Могадишо самолет Люфтганзы, и РАФ попыталась использовать это для усиления своих позиций. Самолет взяли штурмом. На следующий день было сообщено, что в штутгартской тюрьме покончили с собой двое главарей РАФ – Андреас Баадер и Гудрун Энслин. И тотчас похитители Шлайера сообщили, что он убит. Ну, а про 11 сентября пояснять, думаю, не стоит. Вернемся, однако, к смерти Брежнева. В Москве она, естественно, воспринималась совершенно иначе. Карина Арзуманова.
Помню, когда умер Брежнев, была третьеклассницей, пришла учительница, сообщила могильным голосом. Все замолчали, и моя соседка по парте сказала, ну все, теперь война будет.
Марьяна младше Карины, тогда еще первоклашка.
Надо сказать, любые похороны на общесоветском уровне. Я рыдала, провожая каждого. Особенно сложный период был Брежнев с Андроповым. Очень было близко друг к другу, и у меня были сплошные, просто плакальщица профессиональная. И вот мы идем в мавзолей с мамами. Ну и всех в силу там разных способностей, культуры, готовят по-разному к этой встрече. Ну, я что-то такое просто возбуждена. А мальчик, мой приятель маленький, идет и говорит, мама, всю дорогу, мама, ну что же, нет, не волнуйся, Павлик, не волнуйся, дедушка Ленин, он же не умер, он же просто спит. Павлик слушает внимательно, я что-то теряюсь, я же знаю, что он забальзамирован. Но входим, проходим мимо, сердце колотится, кажется, что оно выпрыгнет сейчас и просто как это пронзит это стекло. Я мучительно высматриваю грани, чтобы понять, как сделан этот купол. И вдруг в полной тишине, а обход медленный, но один, Павлик говорит, «Мама!» А когда Ленин проснется, вновь революция будет. Многие родители перекрестились и вышли, значит, оттуда просто полного. Когда Ленин, вновь революция настанет. В ужасе вышли, значит, из этого вот такое переживание. И второе на октябрьско-ленинскую тему, что когда меня посвятили в октябрята, я пришла домой и, не склонная к тому, чтобы писать стихи, произнесла, открыв дверь в стихах, «Мама!» Ушла простым ребенком, вернулась октябренком. Родители так и сели, по-моему.
Что это были или не были, или такой же запах? Звездочки падают с неба в руки ребят октября.
Что и потом встретил светит дневно лучам, около самого сердца звездочки плечом.
Вряд ли Октябрёна Корзуманова могла поверить, что большинство людей в мире про октябрят и слыхом не слыхивали. А многие, страшно по тем временам и сказать, и Лениным не интересовались, но это факт. Вспоминает Клаус Гества.
Я родился в 1963 году в западной части Германии, там в Уральской области. Я вырос в католической семье, в которой футбол играл очень важную роль. Но я помню, что мой отец мне очень много рассказал о своем детстве. Для него самое главное было в 1954 году, когда в Берне в чемпионат мира по футболу немецкая команда, немецкая сборная первый раз выиграла финал против великолепной венгерской команды. Он мне это рассказал 300 раз, как он там бегал на своем велосипеде и смотрел в пивнушке, выимая этот финал. Для него это было очень-очень важное. И потом, когда я вырос, я тоже был такой уличный футболист. Значит, мы там на улице встретились с другими ребятами там в нашем районе и все время играли в футбол. Я помню, что я вечером обычно пришел домой, был такой убитым, что я сразу лег спать. И что мы действительно играли везде, и мы даже иногда играли там с металлическими банками или что-то. И у меня тоже очень важно, если я думаю о моем детстве, мои воспоминания тесно связаны там, с чемпионатом мира по футболу. Я помню, мои первые опыты с телевизором были в 70-м году, когда была прямая трансляция футбольных игр из чемпионата мира по футболу из Мексики. И там я помню, что это великолепная игра Германия-Италия в полуфинале, там, где потом Италия победила 4-3, и все говорили об этом. Это было очень важно, и для меня это такой, как вам сказать, очень важный пункт моего детства, потому что с этого пункта началась моя история с телевизором и с футболом по телевизору.
Советские люди в ту пору, да и позднее, про мир узнавали в основном не по телевизору, а из радио и газет. Ну и из разговоров, конечно, тоже. Карина Арзуманова.
Детство у меня было гармоничным, и родители не спешили делиться какими-то своими тревогами или мыслями о жизни. Но вот у меня в Ленинграде жила бабушка, обожаемая, любимая. И я в 3-м классе к ней уехала одна на каникулы. И вот тут мне открылись глаза на мир. С бабушкой мы по вечерам ловили иностранные голоса. Она мне рассказывала, что такое, как живут люди за границей. Прямо она никогда в жизни никуда не выезжала. Была замужем за военным. Прожила довольно тяжелую такую жизнь, приехав после блокадной Ленинград. И вот она мне рассказала, что вот там какая-то шведская девушка пытается замуж за русского выйти и устраивает демонстрации у посольства России в Швеции. Вот там все, что говорят в нашем телевидении, это все неправда. И вот она мне рассказала, что такое правда. Вот я просто помню это ощущение, как мы ловим эти бесконечные через глушилки голоса, и как я радуюсь, так вот по-детски, вот я сейчас поймала, услышала, вот я услышала то, я услышала это. Потом я понимаю, что все эти звуки, в общем-то, я слышу дома из папиной комнаты, из папиного кабинета, вперемешку со звуками рояль. Но как-то вот родители не спешили. И еще она была врач по специальности, поэтому она мне еще рассказала много о всяких интересных там половых вопросах. И, в общем, я вернулась в 3-м классе в Москву совершенно преображенная. Вернулась с другим человеком и поспешила делиться с подругами. Одна подруга рассказала своей старшей сестре о голосах. И та, будучи десятиклассницей, сказала, что это все неправда, и что все, что говорят по голосу Америки, или полуправда, или вранье. А потом рассказывали о революции после 7 ноября. Как-то долго-долго рассказывали что-то такое. Я пришла домой к бабушке на колени. Ну, все-таки ведь действительно революция, это так здорово, правда, бабушка? Ведь вот меня же, вот, например, не было, если бы революция не произошла. И я помню, бабушка так, да-да-да, конечно, дядечка, конечно. И чувствую в этом фальшь бесконечную. Ну так, поддакивает, чувствую, что что-то не то.
Младшая сестра дополняет.
А я помню, как почему-то очень хорошо запомнила, как моя подруга в классе спросила, это было тоже класс 3-й, наверное, это правда, что у тебя папа профессор? Я говорю, правда, папу там утвердили, допустим, только что был ИО. А почему же тогда у тебя нет джинсов? Почему ты не носишь джинсы? Я почувствовала себя такой в этот момент несчастной и обделенной, действительно, и папа профессор, а джинсов нету, а джинсы так хотелось носить, и у других и профессоров нет, а джинсы есть. И как-то было неясно, что же происходит в мире, и в том числе за границей. А все, что такое сладкое было для меня в детстве, это действительно многое было заграничное, но в частности, многое в жизни в детстве сводилось к жвачке, которую называли жвачка, там, как угодно. И вот эта вот знаменитая фраза, из, озвученная Хазановым из мультфильма про Кеши, это же бублигум. Вот так же бублигум и называли бублигумом, то есть никто это, естественно, не транскрибировал. Вот, и все, за жвачку можно было удавиться.
Школьные воспоминания самой младшей участницы сегодняшней передачи Ани Колчиной свидетельство того, что благосостояние нынешних москвичей или, по крайней мере, запросы их детей резко возросли.
Когда я училась в третьем классе, это поступило в 93-м году, так вот, когда я училась в третьем классе, всем ужасно хотелось иметь свой собственный мобильный телефон. Это было очень круто и не вызывало никаких других реакций, кроме как «вау». Тоже модные тогда среди школьников слова. У нас даже учителя, так некоторые говорили, заразились, наверное, от учеников. Но мобильник оставался пределом мечтаний еще следующие года два. У меня появился телефон в классе у второй. Это был подарок родителей на день рождения. Помню, как выглядел. Зеленая трубка со здоровой антенной. Внимание одноклассников моей сестры, которая учится сейчас в пятом классе той же школы. Телефон способен привлечь только наличием в нем фотокамеры или Bluetooth. А так совершенно заурядный предмет. Потом начали появляться цифровые фотокамеры. Нас просили приносить их на все школьные праздники. Всему классу перекачивались фотографии ужасного качества. Человек, у которого был цифровой аппарат, специально просили приходить для съемок на все школьные события и договаривались с ним об этом заранее. Почему-то вспомнилось, что редкостью в начальной школе казались лосины для занятий гимнастикой и узкие джинсы. А вообще школьная мода, как понятие, появилась только в классе шестом. Но, наверное, это было никак не связано с тем временем, а только с тем, что мы немного подросли.
Ну, про школьную и прочую моду, как и о многом другом, это уже в следующей передаче, посвященной ароматам прошедшего, сохраняемым в фольклоре разных современных нам поколений. Поговорим мы, помимо прочего, и о детских страшных историях и о школьных играх, многие из которых, я сужу по рассказу Анны Колчиной, за последние несколько десятилетий мало изменились.
Все игры в школе ограничивались колдунчиками и догонялками, а когда лет в 11-12 собирались компаниями дома, играли в балду. Это игра в слова. Первый игрок называет буквы, второй – следующее. Главное, чтобы на тебе не закончилась игра. То есть на тебе не закончилось загадное слово. А если все-таки закончилось, ты постепенно становишься балдой. Была и такая игра «Я». По порядку все участники игры говорят «Я». Кто засмеется первый, тому придумывается прозвище. И он, в свою очередь, продолжает говорить «Я» и называть это прозвище. Смеяться категорически запрещается.
Но об этом повторяю подробнее в следующих передачах. А в этой участвовали Карина и Марьяна Арзумановы, Анна Колчина, Клаус Гества, Сергей Неклюдов и Ян Плампер. Продюсер Лина Ширяева. Автор и ведущий Владимир Тольц.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных событиях. На шахте «Красногорская» в Кузбассе спасатели нашли погибшим горняка, который оказался под завалами после аварии. Остальные шахтеры, более 60 человек, ранее были выведены на поверхность. Четверо из них госпитализированы с ожогами и отравлением угарным газом. По информации МЧС, в шахте произошла вспышка метана. В Дагестане вечером в пятницу 6 человек убиты в результате вооруженных нападений неизвестных. Среди погибших 3 офицера вооруженных сил, 2 милиционеров и глава сельской администрации. Мировой суд в подмосковных Химках оправдал и освободил большинство участников движения в защиту химкинского леса и журналистов, задержанных при разгоне лагеря активистов в пятницу. Лидеры самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии встретились в Каракасе с президентом Венесуэлы. По итогам переговоров Уго Чавеса с Сергеем Погапшим и Эдуардом Кокойте подписан ряд совместных документов, в том числе соглашение об установлении дипотношений. Премьер-министр России Владимир Путин посетит сегодня Украину с кратким рабочим визитом. В Ялте Путин встретится с украинским президентом Виктором Януковичем, чтобы обсудить вопросы двустороннего сотрудничества. В Пакистане 16 человек погибли в результате ракетного удара, нанесенного предположительно американским беспилотным самолетом по базам боевиков в Южном Вазиристане, вблизи афганской границы. Глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США адмирал Майк Мален посещает сегодня Пакистан для переговоров о противодействии исламским экстремистам. На Филиппинах произошло два мощных землетрясения. Угрозы цунами, по предварительным данным, нет. О жертвах и разрушениях не сообщается. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тоц. Последние десятилетия в России любые очередные Олимпийские игры всегда выдвигают спортивные новости на первый план и в целом повышают интерес к спорту. О спорте поговорим сегодня и мы. О советском спорте. Не в позднем брежневском его варианте, о нем помнят, конечно, большинство наших слушателей, а о раннем советском спорте, о его становлении, о 20-30-х годах прошлого века. Спорт тогда был не только популярен, он становился массовым. В то время параллельно с созданием советских спортивных и физкультурных организаций среди советских политических управленцев шли дискуссии и споры. Какой же спорт нужен в стране советов?
Большинство документов, которые сегодня прозвучат, я взяла из архива спортивного общества «Динамо». Оно было создано весной 23-го года и при названии «Пролетарское» являлось спортивным клубом ОГПУ. Считается, что создание его благословил Дзержинский. Ну а председателем на первых порах стал другой известный человек – Генрих Ягода.
Начальником местных отделов ГПУ – циркулярно. 1923 год. Уважаемые товарищи, обстановка и характер нашей ежедневной работы при всех условиях постоянно выдвигает на первый план качественную подготовку сотрудника и бойца, в которую немаловажной частью входит физическая закалка организма, обеспечивающая силу, выносливость и хладнокровие, способность ориентироваться и дать максимум напряжения в нужный момент. Во всей своей широте встает вопрос о физической подготовке вне службы, в клубном порядке. Обращаю внимание всех начальников органов ГПУ и командиров частей войск ГПУ на полезность проводить всю работу по физическому развитию, не связанную с программой строевой подготовки, по линии пролетарского спортивного общества «Динамо».
А я хочу обратить ваше внимание на причудливую социальную комбинацию. Чекистское спортобщество «Динамо» декларировано как пролетарское, и при этом нарождающемуся новому классу всем работникам ГПУ начальственным циркуляром предписывается в него вступить. Но тут же появляется проблема. А как их совмещать с этим самым пролетариатом? Ведь в ЧК же понимали, пролетарии бывают разные. Коммунистические и не очень, и антикоммунистические, наши, так сказать, и не наши.
Из протокола заседания Президиума Совета Общества «Динамо» 21 апреля 1923 года. Слушали. Товарищ Горев предлагает установить точные границы привлечения в ряды общества «Динамо» гражданских организаций, так как есть даже и рабочие организации с политически неблагонадежным элементом. Постановили признать необходимым ограничиться временно работой среди войск и органов ГПУ в Москве с привлечением шефов и рабочих организаций по строгому ограниченному выбору, широко популяризовать идеи общества «Динамо».
Зачем тогда популяризовать идеи общества «Динамо», если оно для сотрудников органов? И это говорится через буквально 3 дня после учредительного собрания общества, об этом собрании мы еще поговорим.
Создается впечатление, что здесь не только обычное советское противоречие между риторикой и практикой, но и некая неясность целей. Зачем вообще нужен был советский спорт? Для укрепления обороноспособности? Для оздоровления населения? Или за инициативами по организации массового физкультурного движения просматривались еще свойственные 20-м годам идеи переделки человека? Утопические, но и страшноватые. Вот с этими вопросами я обращаюсь к нашему коллеге, историку спорта, спортивному журналисту нашей радиостанции Валерию Винокурову.
Вот видите ли, тут смещены все понятия. Дело в том, что в то время не было разделения между вот физкультурой и спортом. И тут, когда читаешь эти документы, то испытываешь такое странное чувство, что все смешано в одну, что ли, кучу или в одну кашу, не слишком хорошо сваренную. Вот мне сразу приходит в голову шутка по поводу вот нескольких строчек Владимира Маяковского. Мы говорим «партия», подразумеваем «Ленин», мы говорим «Ленин», подразумеваем «партия». И так 70 лет говорим одно, подразумеваем другое. Вот так же я воспринимаю вот эти документы о создании общества «Динамо». Дело в том, что спортивные общества, называвшиеся еще в России дореволюционными кружками, в то время существовали, например, там ОЛЛС, такое было общество любителей лыжного спорта, был там Ореховский кружок спорта, ОКС назывался, СКС назывался, спортивный кружок «Сокольники», СКЛ, сокольнический кружок лыжников и так далее. И все они действовали, и в них занимались именно спортом. А общество «Динамо» создалось сразу по двум направлениям. Одно из них заключалось в том, чтобы знаменитых известных спортсменов из разных вот таких вот кружков объединить в какие-то хорошие команды. Предположим, вот футбольная команда «Динамо» создалась в это же время и стала потом одной из сильнейших в стране. И она, эта команда, практически не имела никакого отношения к ОГПУ. В то же время военно-спортивная работа, вот то, что можно называть физкультурой, любой армии занимаются физической подготовкой и так далее, вот это все действительно эти органы собирались делать. И отсюда вот и пошла вот эта лживая, на мой взгляд, формулировка «пролетарское общество». Ну вот почему я и начал с того, что говорим одно, подразумеваем другое, и так вот всю жизнь это было в этих потемкинских деревнях. Вот эти документы были каким-то таким камуфляжем, прикрывали желание создать какие-то спортивные команды, которые бы популяризировали или пропагандировали эти достаточно зловещие организации.
В 20-е годы молодая большевистская власть находилась в непрерывной полемике со старым дореволюционным буржуазным режимом. И спорт не был исключением. До революции он и вправду был совсем не тем, что теперь пыталась сделать из него советская власть.
Агентурная записка по РСДРП 13 ноября 1912 года. Сообщение агента Портной. В городе Орехово-Зуеве в настоящее время совершенно не имеется никаких учреждений Российской социал-демократической рабочей партии. Летом текущего года там действительно имели место попытки создать нечто похожее на партийную организацию. Часть местной публики, настроенной в большевистском тоне, пыталась объединиться под ширмой спортивного общества футболистов. Затея эта не имела успеха ввиду того, что записавшиеся в означенное общество социал-демократы увлеклись спортом, забыли о партийной работе, и общество это, попав в настоящее время в другие руки, главным образом фабричных конторщиков, совершенно не имеет никакой тенденциозной окраски.
Выступление товарища Кальпуса на учредительном собрании общества «Динамо» 18 апреля 1923 года. Физические упражнения и спорт принимают характер и форму в зависимости от класса, который пользуется им. Так физкультура, являясь очень молодой в русской жизни, во время царизма являлась приложением к формам жизни помещичьи-буржуазного класса. Физупражнения и спорт применялись к условиям жизни людей, ведущих праздный образ жизни. Они являлись развлечением, дополняющим их роскошную жизнь. физические же упражнения и спорт рабоче-крестьянской властью должны самым широким образом использоваться для улучшения человеческого организма и для поднятия трудоспособности. Это обстоятельство давно уже учтено советской властью, и сейчас же, после Октябрьской революции, началась подготовка допризывной молодежи. Работа эта была сосредоточена до тех пор в кругах военной власти. Сейчас, в связи с окончанием гражданской войны, военное ведомство должно эту работу возложить на гражданские организации. Основные принципы развития физкультуры следующие. Все трудящиеся должны быть втянуты в работы по физкультуре и спорту. Поэтому мы говорим, где учишься, где работаешь, там физически и развиваешься. Пойдет теперь повсюду. На всех фабриках, заводах, в школах будут организованы ячейки по физкультуре и спорту.
Как видно из агентурной записки царских жандармов, тогда спорт был не только аполитичным, но и отвлекал потенциальных участников радикальных движений. В советскую эпоху трудящимся его предписывали, как мы видим, в довольно директивном ключе. Их собственного желания и мнения особенно не спрашивали. Более того, спорт приобрел отчетливое политическое и пропагандистское значение. И вопрос Валерию Винокурову, как это получилось, как произошла политизация спорта?
В России царской было довольно сильно развито олимпийское движение. Россия являлась членом олимпийской семьи, принимала участие в олимпийских играх 1908 года и 1912 года. Были среди российских спортсменов первые олимпийские чемпионы, например, там Панин Коломенкин, такой фигурист. Но в гимназиях была вот то, что сейчас называется уроки физкультуры. В гимназиях это была цокольская гимнастика, которая пришла из Европы. В общем, физкультура в царской России как раз была отделена как бы от спорта. И когда советская власть-то пришла, то она первым делом, конечно, формально отменяла всякие рекорды, и вот эти все партийные государственные бонзы считали, что не рекорды надо устанавливать, а надо вот массовой физкультурой заниматься. Вот почему они и смешивали понятия физкультуры и спорт. Я говорил про ОЛЛС, это общество любителей лыжного спорта. Естественно, когда ОГПУ создали вот это «Динамо», то армия же не могла остаться в стороне, и тогда общество любителей лыжного спорта было переделано в опытную показательную площадку Всеволоча. Ну, потом Всеволоч был заменен военводом, и на этой базе потом создалась команда или общество ЦДК, вот сейчас которое ЦСКА. Поэтому, отменяя вроде бы формально необходимость устанавливать рекорды, повышать спортивное мастерство и так далее, до какого-то момента, пока это в начале 30-х годов не было признано официально. Так вот, отменяя как бы это в пропагандистском смысле, все-таки при этом думали о том, чтобы спорт поднять и чтобы спорт начал пропагандировать строй.
Выписка из протокола общего собрания военнослужащих 100-го отдельного дивизиона войск ОГПУ Московского округа от 10 мая 1928 года. Присутствовали 208 человек. Об организации общества «Динамо» слушали. Информация товарища Павлинова об организации общества «Динамо». Общество «Динамо» занимается физическим развитием, изучением военного дела и другими видами оздоровления и разумного развлечения его членов. Нам организовать это общество тоже нужно для использования досуга и укрепления боеспособности части. Постановили вступить всем военнослужащим дивизиона в общество «Динамо», для чего произвести запись по взводу.
Под небом красным страны прекрасной сегодня мы гимнастные пловцы. Огром взгрянет и час отстанет, мы там на красной армии пойти.
Говорит радио «Свобода», документы прошлого. Мы говорим о советском спорте. Общество «Динамо» считалось пролетарским, но на деле это был спортклуб ОГПУ, и записывались туда повзводно. К началу 30-х годов «Динамо» уже могло предъявить кое-какие успехи.
Напомнить врагам нашим надо, что мы при опасности в миг.
Выписка из отчетного доклада об организационно-учебной работе пролетарских спортивных обществ «Динамо» на Украине за период с 1 октября 1930 года по 1 декабря 1931 года. Секретно. В части связи с рабочими спортивными организациями и рабочими предприятиями «Динамо» имеет ряд достижений. Путем шефства, совместного проведения спортивных праздников и походов динамовских бригад на помощь рабочим и колхозникам достигнуты прекрасные взаимоотношения и заметно увеличилась популярность «Динамо» и работников органов ГПУ в рабоче-колхозной массе.
За фрагментом, который вы услышали, шел раздел о физкультурной работе. Динамовцы помогали наладить работу кружков физкультуры на предприятии, их проводили соревнования, предоставляли для занятий свои спортплощадки. Однако даже по объему раздел о физкультуре много меньше следующего за ним.
Работа на производстве. Первое. Было организовано и послано 26 бригад динамовцев для участия в ударной работе на заводах, рудниках и шахтах. Второе. Участвовали в ликвидации ряда прорывов на заводах, шахтах, железной дороге, портах и так далее. Третье. Было организовано и послано 142 бригады в села, колхозы, совхозы, МТС для участия в ударной работе по уборке урожая. Четвертое. Проведено целый ряд собраний и митингов на заводах и шахтах по вопросам текущей политики, подписки на заем третьего решающего, сбору средств на моторизацию погранохраны и так далее. В результате рабочими шахт и заводов организован целый ряд, около 600, ударных бригад имени ОГПУ и «Динамо». Ряд лучших рабочих и шахтеров-ударников приняты в члены «Динамо». Пятое. Проведена работа по военизации рудничной молодежи. Организовано на рудниках Донбасса несколько отрядов с охватом около 2000 человек.
Особенным предметом гордости авторов отчета была проведенная сталинским обществом «Динамо» Вседонецкая угольная эстафета. Сталинским общество в данном случае называется не непосредственно в честь вождя, а потому что город Донецк тогда назывался Сталина.
Эстафета имела целью не столько выявить спортивные достижения, сколько направить энергию динамовцев на мобилизацию общественного мнения вокруг вопросов выполнения промфинплана, на поднятие творческого энтузиазма рабочих масс, содействовать повышению добычи угля и ликвидировать прорывы угольного фронта. Во время подготовки и проведения эстафеты было проведено 887 митингов и совещаний, которыми охвачены 145 тысяч человек. Организовано 547 ударных бригад на шахтах и рудниках. Шахтеры-ударники добились увеличения выполнения промфинплана на 30-40%. Общее протяжение маршрута эстафеты 940 километров. Было пройдено всеми способами передвижения. Участвовало бегунов 182 человека, кавалеристов 143 человека, велосипедистов 71 человек, а всего 396 человек. Кроме того, проведение эстафеты вызвало большой подъем политической активности. Вступило в партию 339 человек, в комсомол 600 человек. Около 4000 человек закрепили себя на производстве до конца пятилетки.
Напоминает все это пресловутый удар автопробегом по бездорожью и разгильдейству. Я снова обращаюсь к Валерию Винокурову. А при чем здесь вообще физкультура, спорт? Довольно очевидно, что все это совсем не для спорта.
Ну, понимаете, как физкультура и спорт – это, в принципе, разные вещи. Вот эти эстафеты – это, конечно, ближе к физкультуре. Естественно, когда они связываются с добычей угля и тому подобное, то это, конечно, выглядит, по меньшей мере, смешным. Ну, на самом деле, даже, может быть, и грустным. Но если говорится о том, что общее протяжение маршрута эстафеты 940 километров, и там участвовали бегуны, кавалеристы, велосипедисты, то это вообще напоминает нынешний там триатлон, предположим. Конечно, в этих документах все препарируется, как им это нужно было отчитаться, но дело в том, что в общество «Динамо», и вот в этом смысле слово «пролетарское», наверное, не случайно там, мог любой человек записаться. Я знал многих людей, которые, просто работая в совсем других областях, занимались на площадках «Динамо», там, гимнастикой, и легкой атлетикой и тому подобное. Точно так же, как и военные площадки, военные стадионы, относящиеся к ЦДК, тоже предоставлялись любым способным людям, проявлявшим спортивные таланты. И именно потому, что они нужны были этим организациям, если там «Динамовец», не имеющий никакого отношения к органам, завоевывал какое-то высокое место в соревнованиях, то тем самым он как бы пропагандировал эту организацию, так же, как, предположим, когда спортсмен из ЦДК что-то выигрывал, не будучи при этом военным, то он пропагандировал, соответственно, армию. Ну, в Советском Союзе все подлежало пропаганде, и спортсмены доказывали преимущество социалистического строя.
Давайте, однако, вернемся еще к одному моменту, который сегодня уже затрагивали. На протяжении 30-х годов прошлого века постоянно существовало мобилизационное ощущение. Страна готовилась к войне, и все понимали, что так или иначе, рано или поздно она начнется. И спорт был элементом военной подготовки, в том числе и массовой.
Вот фрагмент из памятки для участников соревнований по гребле «Спартакиада ВЦСПС» лето 32 года.
В заезде в противогазе гребец по команде вперед бросает буйок, одевает противогаз и гребет в нем 100 метров до сигнального буйка, где противогаз снимается, складывается в сумку, сумка застегивается и гребец продолжает грести свою дистанцию в своей воде до поворота и обратно. Примечание. За незакрытую сумку противогаза дается одно штрафное очко. За несложенную в сумку маску – два штрафных очка. За неубранный в сумку противогаз команда снимается.
Я снова обращаюсь к нашему коллеге Валерию Винокурову. Вот скажите, Валерий, при том, что советскому спорту в ту пору изначально вменялась задача военной подготовки, вот как эта составляющая менялась на протяжении 30-х годов? Она усиливалась?
Она усиливалась до того, мне кажется, момента, пока не было создано комплекса ГТО. А когда появились комплексы ГТО, это готов к труду и обороне. Вот это настоящая физкультура. И действительно, в 20-е, 30-е, я даже сказал бы и позже, может быть и в 40-е, и даже после войны, рассматривалась физкультура именно как средство подготовки к обороне. Но при этом параллельно, уже к концу 30-х годов, уже начался клубные чемпионаты страны по разным видам спорта, уже создавались сборные страны, уже футболисты начали играть на уровне сборных, но поскольку Россия уже вышла из ФИФА, а Советский Союз еще не был принят, то пришлось играть там, предположим, с турецкими командами или с рабочими командами, немецкими, французскими, финскими. Но уже пошла речь о том, что физкультура, нацеленная на подготовку к службе в армии, и спорт большой уже были разъединены.
Ну и еще об одной составляющей советского спорта надо, пожалуй, упомянуть. С самого, наверное, начала своего существования он превращался в средство пропаганды. Причем пропаганды не только на внутреннем рынке. Самоизолировавшийся, не без оснований считавший себя находящимся во враждебном окружении коммунистический режим, использовал международные спортивные состязания для зарубежной пропаганды.
Например, летом 31 года в СССР приезжала турецкая футбольная команда на игры. Потом в Центральном бюро физкультуры ВЦСПС собрали целое дело, отслеживали, что пишет турецкая пресса, как турецкие футболисты рассказывают о стране советов и качествах советского футбола. Вот несколько цитат. Это писали разные газеты в разные дни.
Почему растолстел Хади? Насчет еды в России хорошо. Чего только не рассказывают вернувшиеся. Икра, масло, борщ, шампанское. Имеются даже рекорды. Больше всех растолстел Хади из Фенера. Всего-то один раз на первом матче он разделся и даже надел форму. Все остальные три матча он провел в обычном костюме. Покой, икра, сливочное масло. Пребывание в России пошло этому парнишке впрок. В России человек чувствует себя, как во время Рамазана. 4 раза в день еда, а ужин можно сравнить только с сахурой. Обильный ужин после дневного поста. Примечание переводчика.
Первый день в Ленинграде. Европейская гостиница – самый роскошный и громадный отель в Ленинграде. Еда прекрасна. Самый скромный утренний завтрак состоит из чая, кофе, молока, сыра, яиц, икры, булочек, минеральных вод. Полное изобилие. Обедом предшествует закуска во главе с икрой. Мне предоставили автомобиль, закрытый «Фиат», модель 1931 года. В полдень посетил товарищ Иванова. Он председатель Ленинградского совета, очень искренний и воспитанный человек. Иванов спросил меня, не хочу ли я осмотреть комнату Ленина, и я с удовольствием согласился. Комната превращена в музей.
Надо напомнить, это 31-й год, в стране голод. Чего добивались, обкармливая турецких футболистов. Понятно, что в целом это часть зарубежной советской пропаганды. А были ли еще какие-то специфические задачи, связанные с ситуацией в мировом спортивном движении, какими-то целями, которые в тот момент преследовали советские спортивные и не только спортивные боссы? Это мой вопрос Валерию Винокурову.
Ну, конечно, такие цели были, и они, надо сказать, что ничем не отличались от целей, которые ставил перед спортом и перед вообще спортивным движением гитлеровский режим. Естественно, до того, чтобы провести, как это удалось Германии в 1936 году, Олимпийские игры советским руководителям, не было у них такой возможности. Они вынуждены были покамест встречаться с различными рабочими командами, с представителями любительского западного спорта. Но уже в 30-е годы проводились и матчи с профессионалами. И вот турецкие футболисты, приезжавшие в Советский Союз, и футболисты Басконии, знаменитая команда Басконии, которая в середине 30-х годов приезжала, а там были вообще сильнейшие профессионалы, одни из сильнейших в мире, они уже играли с советскими футболистами, ну, в общем, как бы на равных, хотя, ну, турецких советские обыгрывали, а басков нет, но это было уже стремление к достижению различных высот. Вот что касается документа о том, как кормили турецких спортсменов в голодные годы, то все равно спортсменов надо хорошо кормить и надо создавать потемкинские деревни там, где только это возможно. Что в 20-е, что в 30-е годы, что в 80-е и так далее.
Вы слушали «Документы прошлого». В этой передаче участвовал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Валерий Винокуров. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры передачи Марк Штильман и Александр Аркадьев. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Вене состоялся бал жизни. Самое крупное в Европе благотворительное мероприятие в поддержку ВИЧ.
От ножевого ранения скончался 23-летний Юрий
Волков. Богатые и наглые хищники захватывают берега один за другим.
Смертник взорвал себя на этом месте.
Не имеет права его рубать. Это охранная зона музея усадьбы Архангель.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.